У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня предметом нашего чтения и анализа станет повесть видного польского писателя 20 века Ярослава Ивашкевича со странноватым для русского уха названием «Мать Иоанна от ангелов». Повесть эта может дать нам весьма много посылов для большего понимания некоторых видов религиозной прелести, характерных большей частью для католического сознания, что отнюдь не исключает их наличие в иных случаях и в сознании православном. Упомянутая прелесть отмечается чувственными отклонениями в сторону совершенно ненужных для молитвенного состояния переживаний и последующими искажениями внутреннего религиозного «я», с параллельным искажением зрения, порождающего и мутацию в сфере реального бытового существования. Эта сгущенная эманация ложного восприятия обыденного с самого начала определяет настроенческую тональность повести, завязка сюжета которой весьма интригующая. Она заключается в следующем. Некий ксёнз Сурин направляется из Полоцка в один из отдаленнейших монастырей на Смоленщине. В то время, середина приблизительно 17 века, это самая глухая окраина польско-литовского королевства с целью совершения обряда изгнания бесов и содержимых ими тамошних монахинь. По прибытии на место, перед тем, как войти в монастырь, он встречается с местным старым священником, служащим, правда, не в монастыре, а на приходе, который посвящает его в некоторые обстоятельства предстоящего ему дела. Оказывается, беснование сестер было инициировано появлением в монастыре красавца ксёнза Гарнца, позже, после церковного расследования, подвергнутого казни через сожжение, после которой, однако, безобразия в монастыре отнюдь не прекратились. Послушаем теперь объяснения, очень важные, как мы убедимся позже, для дальнейшего, которые дает происходящему старый, многоопытный в чисто практических делах ксёнз Брым, новоприбывшему экзорцисту, лишенному подобного практицизма начисто, о чем мы тоже узнаем позже. Читаем текст. «Я туда в монастырь не заглядываю, но и вдалеке не чувствую себя в безопасности. Ксёнз Гарнец тоже не заглядывал, а вот же бабы, то бишь монахини, погубили его. О, мне его судьба запомнилась. Правда, не будь он грешником, они бы, может, и не прицепились к нему». Ксёнз Гарнец, надобно признать, был человек молодой, красивый, глаза черные, как у итальянца, одним словом, пригожий. А я что? Старый дед. Уж я-то не явлюсь во сне матери Иоанне от ангелов. А ксёнз Гарнец являлся? Да неужто ты, пан ксёнз, не знаешь? Являлся и за ручки брал, и на всякие неподобства склонял. Говорят, он прямо сквозь стены монастырские проходил. Все началось якобы с того, что он перебросил им через ограду букет цветов, невиданных никогда в нашем глухом углу. Такие пахучие розы, что когда их несли к настоятельнице, то по пути все залил их аромат. А уж в келье... да что тут долго говорить. Чего только бабы не выдумают. Ксёнз Сурин поднял глаза. «Так вы, пан ксёнз, полагаете, что это бабские сплетни? Что Гарнец не был колдуном? Что он не проникал в монастырь?» Лицо ксёнза Брыма вдруг стало серьезным. «Я полагаю, но говорю это одному тебе, потому что ты должен знать все, сказал он, доверительно нагнувшись над столом. «Я полагаю, тамошним девицам очень хотелось, чтобы Гарнец к ним приходил, и от этих желаний им в голову и ударило. Мать Иоанна целые дни торчала в монастырской приемной и все говорила, говорила без умолку. Монашки со всей Людыни, шляхтенки со всей округи, из-под Смоленска, даже из-под Вильна съезжались сюда и шушукались с нею. Она говорила, член, мол, у него огромный, черный и холодный, как лед». Ксёнз Сурин скорбно склонился над столом и осенил себя крестным знаменем. Прикрыв глаза руками, он тихо застонал. Ксёнз Брым смотрел на него слегка удивленно. «Придется тебе, отец, ко многому здесь привыкать», — сказал он наконец. «Сестрицы наши, или, может, бесы, что в них сидят, такое несут, что любой старый рейтор устыдился бы. Да еще выкрикивают громко на весь костел при сотнях людей. А знаете, где сидят у них бесы? И за что их хватают? А как распаляют? Сестра Виктория от мук Христовых. Ксёнс Сурин со стоном перебил его. «Какой ужас! Да как это возможно, пан Ксёнс? Попробуй сказать это отцу Лактанциушу. Это один из четырех экзорцистов, уже подвязающихся на этом поприще в монастыре. Он уверяет, что когда люди видят дьявола, они, дескать, крепче верят в Господа Бога и в католическую церковь. Вот и показывает народу все, что сумеет, вроде как фокусник на ярмарке». Конец этого диалога, остальную часть которого, не давая никаких комментариев, предоставляю оценивать слушателям, в особенности примечателен, ибо здесь старый Ксёнс, без всяких обиняков, хотя, как мы увидим из последующих его речей, несколько двусмысленно говорит о фокуснической, шарлатанской природе упражнений экзорцистов-ксёнзов, предпринимаемых с целью укрепления, в скобках, веры католических прихожан. Этот мотив более подробно будет рассмотрен далее. Впрочем, сам Брым, как мы сейчас убедимся, отнюдь не против такого своеобычного привлечения людей к вере. Читаем прерванный фрагмент. Ксёнс Сурин молитвенно сложил руки. «Господа Бога вселять в душу человеческую с помощью дьявола?» – тихо спросил он. Ксёнс Брым встал и принялся ходить крупными шагами между столом и печкой, только развивались полы широкой сутаны. «Кто знает, отец Юзеф, — сказал он, — может быть, это способ не так уж плох. Дьявол захватывает все тайные уголки нашей души, всюду лезет мерзостным своим естеством, заполняет душу нашу злом по самые края. А потом мы дьявола изгоняем, могучим усилием воли, взывая к Святому Духу, взывая к имени Наисвятейшего, одним мановением ты устраняешь дьявола. И вот душа человека остается пустой, как порожний кубок, как полая форма. И прежде чем в эту пустоту вольется мир со всей его суетой, бренностью и прахом, в нее может влиться чистейший дух благодати Божьей. Может быть, так и создаются святые? Допустить дьявола, призвать его, отдать ему тело и душу, а потом, изгнав его, подставить опустошенный дух под струи росы небесной, как пустую бочку под водосточный жалоб, пока не зальет его чистейшее естество Божье до краев. «Да, возможно», — промолвил, выходя из глубокой задумчивости, Ксёнс Сурин. «Но ведь душа человека не схожа со стеклянным сосудом. Скорее, она подобна грецкому ореху. В ней столько бугорков, частей, закоулков, тайников». И если дьявол, покидая душу человека, оставит в самой ее глубине, в самом дальнем уголке души хоть каплю своего бесовства, эта капля испортит вливающуюся благодать Божью, как капля чернил портит кубок вина. Нет, отец Брым, такой способ творить святых кажется мне слишком насильственным, слишком необычным. Благодать Божья подобна цветку, который зарождается в виде бутона, развивается и расцветает, постепенно обращаясь к солнцу. Так возникает святость. «Но ты подумай сам, отец капеллан», — сказал Ксёнс Брым, присаживаясь рядом с гостем. «Что же это получается? Господь Бог позволяет дьяволу опутать христианскую душу? Войти в крещенное тело, завладеть им и показывать такие ужасы? Нет, в этом должен быть какой-то смысл. Господь Бог ничего не делает такого, в чем не было бы святых его замыслов. Он не отдаст попусту душу человека на погибель. Он, наверное, что в ней, как лекарь, удаляет, может, и с помощью дьявола, а может, и с помощью чего другого. Для меня одно важно. Такое попустительство Бога, позволяющее злу торжествовать, должно иметь какой-то смысл. Разве что...» Тут Ксёнс Брым, придвинувшись вплотную, взглянул на отца Сурина и приподнял одну бровь. Но отец Сурин продолжал сидеть, потупясь и кроша нервными пальцами кусок лепешки над кувшином, из которого уже не пил. Ксёнс Брым с минуту смотрел на его страдальчески наморщенный лоб, словно колебался, стоит ли открывать свои мысли. Наконец решился. «А по-моему, никаких бесов там нет». «Неужто вы так думаете?» – тихо спросил Ксёнс Сурин. «Пусть бы дьявол в какого-нибудь мужчину вселился, это еще понятно. Но почему-то он всегда с бабами. Да разве не бывает такое без всякого наваждения? «Женщина сама всегда источник зла». Конец цитаты. Последняя фраза старого ксенза в особенности, по-моему, важна, так как она дает возможность писателю, а вместе с тем и читателю, трактовать последующий сюжет в двух пересекающихся между собой плоскостях. В бытовой, с примесью, правда, метафизического, спиритуального, на что намекает ксенз Брым, и в чисто мистической, а именно так воспринимает события в монастыре его молодой коллега. Тем не менее, важно добавить, что многое происходящее далее может быть объяснимо некоторыми особенностями ксенза Сурина, которые мы находим в приводимой им сразу же вслед за только что процитированным диалогом автохарактеристики, излагаемой Брыму и инициированной, очевидно, предшествующими фразами их диалога, в частности, фразой старого ксенза по поводу женщин. В женщине есть прирожденная склонность к падению. «Но и к святости», — возражает ему Сурин. «Да, разумеется», — соглашается Брын. «Пресвятая Дева — самое бесспорное тому доказательство. Но как посмотришь получше вокруг, на мир наш...» Конец цитаты. Теперь наступает пора выслушать упомянутые автобиографические признания Сурина, многие объясняющие не только в нем самом, но, осмелюсь сказать, вообще в католической религиозности. Читаем. «Ничего не берусь утверждать», — уже смелей возразил ксенз Сурин. «Но вот матушка моя, кармелитка Вильна, весьма благочестивая женщина. Были у меня две сестры-монахини, обе уже скончались, и я верю, что они удостоились вечного спасения». «Благочестивая семья», — заметил приходской ксенз. «А я мирской жизни не знаю. 13 лет решил вступить в монастырь. Было у меня одно видение в Виленском соборе. Об этом видении, добавлю от себя, у нас тоже пойдет речь далее. А потом в 16 лет вступил в братство иезуитов Вильна. Мира я не знаю. Женщины, которых я видел вокруг себя, были только что не святые». При этих словах он поднял глаза, светившиеся тихой нежностью, но и робостью, словно просил ксенза Брыма не говорить обо всех этих вещах, о которых он ничего не знал и ничего не хотел знать. Конец цитаты. Далее уже напрямую Ивашкевич отмечает то, о чем я сказал несколько ранее, а именно разницу подходов к предстоящему общению с одержимыми монахинями, склонного к реализму старого ксенза и склонного к мистической восторженности ксенза молодого. Продолжаем читать прерванный текст. «Хорошо, хорошо, дорогой отец», — как бы в ответ на его просящий взгляд, сказал старый ксенз. «Это превосходно, что ты набожен и чуждаешься дурных мыслей». Тут ксенз Брым сделал паузу. «И не знаешь, что такое женщина», — резко оборвал он. «Но как же ты примешься за этих девиц? Провинциал прислал тебя сюда, чтобы ты изгнал нечистого духа из матери Иоанны. Тебе придется не только экзорсизмы творить, но и наставлять ее, руководить ею, учить ее молиться. Как же ты будешь это делать?» «Бог мне поможет», — опять робко прошептал ксенз Сури. «Да будет воля его», — с легким раздражением молвил старик. «Посмотрим. Но я думаю, что тебе предстоит пережить немало тяжелых минут». Ксенз Брым снова встал. Поднялся и гость. «Да, наверное», — подтвердил он, — «немало тяжелых минут. Но жизнь моя, преподобный отец, от этого не станет тяжелее, чем теперь. Очень трудно мне», — прибавил он, глубоко вздыхая, — «очень трудно. Бог послал мне тяжкие испытания. Молись за меня, отец». И он схватил руку приходского ксенза. Тот смутился, даже как будто был пристыжен. «Что могу я, грешный?» — сказал он, похлопав ксенза Сурина по плечу. «Моя молитва невысоко взлетает, но я буду молиться, буду». «А что с тобою?» — спросил он. Ксенз Сурин, словно бы делая над собой усилие, еще раз с трудом вздохнул. «Я постоянно чувствую его». «Кого? Что ты?» — с беспокойством спросил Брын. «Лукавого. Постоянно чувствую его страшное воздействие». «О!» — протянул старик. «Всегда, непрестанно. О, это ужасно!» – простонал отец Сурин. «Надо молиться!» – неискренне и смущенно посоветовал ксенз Брым. Молитва – единственное мое прибежище. Молись, капеллан, молись. Эти слова старый ксенц произнес уже увереннее и бодрее, но все же покачал головою, как бы удивляясь или сомневаясь. Конец цитаты. Обратим внимание на смущение и неискренность старого ксенза-прагматика, не очень-то ему свойственные. Для преодоления того явно прелестного состояния, которое обнаружил перед ним Сурин, он явно не надеется даже на силу молитв, если вообще в эту силу верит. Последнее, как мне кажется, на совести весьма двусмысленно ведущего повествования автора, толком не знающего, как относиться к описываемым событиям. Зато старый ксенц явно преувеличивает могущественность греховного, исходящего из женского естества, равно как и воздействие его на мужское. Впрочем, как мы убедимся, далее в отношении к Сурину высказанные им опасения окажутся вполне обоснованными. Что же касается главного героя, то для более полного понимания его как человеческого типа, а также характера его веры, нам придется сейчас вернуться к ранее упущенному мною самому началу повествования, где нам даются довольно внятные посылы для подобного понимания. Во-первых, автор весьма подробно описывает странное состояние время от времени, даже довольно-таки периодически посещающее героя. «Поездка взволновала его», — пишет Ивашкевич, — «словно колыхнули застоявшуюся у бочки воду, всплыли со дна и наполнили душу воспоминания». Нет, даже не воспоминания, а как бы сны, где мешались события прошлого и никогда не бывшие, то, что существовало только в его грезах. И все это сплеталось в единую фантастическую реальность, преследуя его назойливыми запахами и звуками, как вот это воспоминание о словах цыганки. Снова приходили ему на память родной дом и удары отцовской плетки, и кроткая набожность матери, деревья перед домом, все их убогое маленькое хозяйство и то набухавшее в его сердце чувство, которое возникало каждую весну и оживало каждую осень. Это томление неведомо о чем, может, о смерти или же о странных образах, сотканных его мечтой. Конец цитаты. Что мы здесь видим? Видим нежелательное для монаха предание себя во власть воспоминаний, грез, мечтаний, то есть того, что в обиходе русского монашеского православного сообщества определяется ироническим термином «смотреть телевизор» или «крутить кино». Правда, Сурин утешает себя следующим соображением. Далее цитата. «Быть может, это просто томление о Иисусе», — сказал себе ксенц Сурин, не открывая глаз. Конец цитаты. Но нельзя не обратить внимания, чем это томление, симптомы которого православно верующий человек со временем приучается распознавать заранее, а затем и сразу же гнать от себя, оборачивается далее. Православный верующий, но не католический ксенц, молитвенная практика которого чаще всего проистекает из чтения небезызвестного Игнатия Лойолы, на которого несколько далее и ссылается Сурин. Глубокое его благочестие иные из этих смутных грез потом сделало действительностью, читаем мы в тексте. Они осуществились в мгновение высшего блаженства, после которых наступали полосы отчаяния и ужаса, когда перед взором его разверзалась бездна. Бездна, готовая его затянуть, поглотить, похоронить навеки. И хуже того, порой ему казалось, что эта бездна никогда не закроется и никогда не обнажит своего дна, что он постоянно будет в нее падать, и что падение это, от которого спирало дыхание в груди, будет длиться вечность. Конец цитаты. Запомним покамест. Конечная точка томления героя об Иисусе – отчаяние. Это во-первых. Во-вторых, далее описывается молитва, весьма страстная, отмеченная перемежающимися состояниями пылкой религиозной восторженности, если не экстаза, и тупого душевного равнодушия, даже беспросветного мрака. Читаем. Ксенц Сурин остался один в темноте. Звезды из небесной дали придвинулись к самому окну, и он поднял неуверенный взор к их туманному сиянию. Как обычно, в теплый безоблачный осенний вечер звезды казались крупнее, чем в иные вечера, и и будто склонялись к земле. Ксен Сурин давно считал их лучшими посредницами между землей и Творцом. Что-то вроде ангелов. От одного взгляда, брошенного ввысь, на бледные созвездия, тонущие в сумрачном небе, у него становилось легче на сердце и обновлялось чувство непосредственного общения с Господом Богом. В такие минуты молитва стремительно, как хищная птица, налетала на душу ксенза. Вот и теперь, едва он заметил эти звезды, сияющие так близко за окном, едва сделал несколько шагов, отделявших его от оконной ниши, едва упал на колени и оперся на подоконник, обратив лицо к смутному ночному сиянию, как душу его наполнила всеобъемлющая ясность. Ум был потрясен подтверждением всех упований и радостей веры. И холодный наблюдатель в душе отца Сурина вмиг уменьшился, стал ничтожным карликом, почти вовсе исчез. Между тем, как сознание ксенза заливали волны света, излучаемого присутствием Бога. Но странное дело, в такие минуты молитвы, которая, впрочем, не всегда столь стремительно завладевала его душою, когда в океане внутреннего света стихали все скорби и сомнения, ксен Сурин рядом с этим светом замечал небольшое темное пятно где-то на самом дне своей души, крохотную черную ячейку, резко отличную от этого света, от этого сияния Божьего, маленький обособленный уголок, где, скрючившись и прячась, но никогда не исчезая совсем, пребывало зло. И пока он молился, этот сгусток тьмы начинал выпускать черные гибкие щупальцы. Они разматывались из каких-то узелков и бугорков и все больше оттесняли свет Иисусов. Черная масса быстро разрасталась, и ксен Сурин вдруг видел так четко, словно телесными глазами, видел мысленным взором своим всю огромность и мощь зла. И весь мир являлся перед ним разделенным на свет и мрак, на сияние и тьму, и с содроганием постигал ксенс могущество тьмы, и, падая ниц перед этим ужасным видением, в отчаянии взывал: «Боже, Боже! Зачем ты меня покинул?» Но на этот раз призрак дьявола явился ему в облике, чуть ли не осязаемом. Он видел прямо перед собой распластавшееся между окном и звездами гигантское черное тело, безмерно могучее и ужасное. Но ксен Сурин не испугался. Всматриваясь в мрак, где дьявол теснил звезды, он повторял: «Я вижу тебя, вижу, вижу, как ты злишься, что я пришел бороться с тобой. Здесь твое царство, но я послан другими людьми во имя Божие. Я из иного царства. Я свет, ты тьма. Я добро, ты зло». Конец цитаты. Так не молятся. Точнее, такой вид молитвы наверняка возможен и даже нужен при каких-то исключительных случаях, порожденных тупиковыми обстоятельствами. Но для ксенза Сурина по всему такая молитва, все время провисающая где-то между верой и неверием, является привычной нормой. Приведу и еще одно скользкое обстоятельство, ей сопутствующее. В пылу молитвы ксенз Сурин не заметил, отмечает автор, как его мысли, то и дело цепляясь за впечатления этого дня и ночи, начали скользить по мирским предметам и постепенно отдаляться от высот, на которых он зрел борьбу неба и земли. Была ли тому причиной усталость от дальней дороги, или же то, что он очутился в незнакомом месте и должен был привыкнуть к новой обстановке? Как бы то ни было, он опустился у окна на пол, и, хотя глаза его были обращены к небу и к светочам небесным, стал думать о своем отъезде из Смоленска и о последней своей беседе с отцом-провинциалом. Конец цитаты. И последнее, касающееся предварительного обзора психопатологических состояний ксенза Сурина. Как нетрудно заметить и в этом отрывке, и в предшествующих, и множестве последующих, ксенз предстает также совершенно определившимся визионером. Не лишне будет сказать, что сам Сурин опасается, как мы видели, этого своего дара. Но, тем не менее, все же охотно идет у него на поводу. Эту тему мы более основательно попробуем разработать в следующей передаче.